Однако Павала думал совсем о другом. Он думал о том, что молодой Збышка, который провинился только по своей безрассудной горячности, идет прямо в пасть волку. Хотя пан Истачева в дни войны был суров и непреклонен, однако в богатырской груди его билось сердце поистине голубиной кротости, и лучше всех прочих, понимая, что ждет виновного, он проникся к нему состраданием. «А я все думаю и думаю», — снова обратился он к княгине, — «сказать или не сказать обо всем королю? Если крестоносец не пожалуется, то все обойдется. Но если он захочет пожаловаться, то, может, лучше сразу все рассказать королю, чтобы он вдруг не разгневался. Уж если крестоносец может кого погубить, так непременно погубит», — ответила княгиня. «Я только скажу сперва Збышку, чтобы он присоединился к нашему двору. Может, нашего придворного король покарает не так сурово». С этими словами она подозвала Збышка, который, узнав, в чем дело, соскочил с коня, упал к ее ногам и с величайшей радостью согласился стать ее придворным не столько ради большей безопасности, сколько ради того, чтобы остаться поближе к Дануси. Тем временем Павала спросил у Матька: «Где вы думаете остановиться?» «На постоялом дворе». «На постоялых дворах уже давно нет ни одного места». «Тогда мы заедем к знакомому купцу Амылею. Может, он пустит нас на ночлег». «А я вам вот что скажу. Поедемте ко мне. Ваш племянник мог бы остановиться с придворными в замке, но лучше уж ему не попадаться под руку королю. Что сделаешь в огневу, того не сделаешь поостывши. Вы верно станете делить свое добро, повозки и слуг, а для этого надобно время. Знаете, вам у меня будет хорошо и безопасно». Мацка несколько встревожила то, что Павала так печется об их безопасности. Тем не менее он от всей души поблагодарил рыцаря, и они въехали в город. При виде чудес, которые открылись их взору, он со Збышком на минуту снова забыли о своих заботах. В Литве и на границе они видали только кое-где замки, а из крупных городов — Вильно. Плохо построенный город этот был предан огню и обращен в груду развалин, погребенных под пеплом. Здесь же каменные купеческие дома были подчас великолепнее тамошнего великокняжеского замка. Встречалось, правда, много деревянных домов, но и они поражали высотою стены кровель и окнами из стеклянных шариков, оправленных в свинец, которые так отражали сияние заходящего солнца, что можно было подумать, будто в доме пожар. Однако на улицах, что поближе к рынку, дома чуть не сплошь были из красного кирпича или камня, высокие, с балконами и черными крестами на стенах. Они стояли рядами, как солдаты в строю, одни длинные, другие поуже, всего на 9 локтей, но все высокие, со сводчатыми сенями, часто с распятием или с иконой Божьей Матери над воротами. Были улицы, где виднелись 2 ряда домов, над ними полоса неба, внизу дорога, сплошь вымощенная камнем, а по обе стороны, насколько хватает глаз, склады, склады, богатые, полные самых лучших, порой удивительных, а то и вовсе незнакомых товаров, на которые Мацко, привыкший на непрерывной войне захватывать добычу, смотрел жадными глазами. Однако еще больше поражали Мацко и Збышко общественные здания. Костел Девы Марии на рынке, сукинницы, ратуша с огромным погребом, где продавалось свидницкое пиво, снова костелы, снова склады сукон, огромный мерцаториум, торг, гостиный двор, предназначенный для иноземных купцов, здание, в котором хранились городские весы, цирюльни, бани, медиплавильни, воскотопни, золотоплавильни, сереброплавильни, пивоварни, целые горы бочек около так называемого шроттамта. Словом, Изобилие и богатство, какие не снились человеку, непривычному к городу, даже если он был владетелем небольшого городка.